Давайте представимся.
Меня зовут, соответственно, Андрей Верба. Я являюсь преподавателем клуба «Умру. Здоровый образ жизни».
Меня зовут Екатерина Андросова. Я тоже веду занятия в клубе «Умру. Здоровый образ жизни».
Мы, соответственно, ведем эти занятия по йоге, ездим по разным городам, странам. Проводим какие-то лекции, мероприятия. Все то, что связано с развитием человека в той или иной форме. Ну и, соответственно, если вы не знаете, что сайт «Умру» и посвящен, в принципе, именно продвижению здорового образа жизни, причем, заметьте, не просто здорового, мы не говорим просто о здоровье. Здоровье, которое может быть у любого человека, который на взлете, который на трамплине, знаете, стоит он очень здоровый. Но когда начнется слет с этого трамплина, здоровье сразу уйдет, и тогда как раз-таки нужна будет уже определенная здравость. Здравость для... и адекватного восприятия этого мира, и для того, чтобы, может быть, даже кому-то помочь чем-то.
И несколько слов, как пришла идея составить такую книгу «Азбука йоги». Очень часто к нам на занятиях подходит занимающийся, спрашивает, что почитать о йоге, чтобы больше узнать, что почитать про правильное питание, про семейные отношения йоги, что такое мантра ОМ. И каждый раз, в общем-то, приходится давать одинаковый ответ. И после одного из семинаров, когда мы ехали в Ставрополь,
да, по-моему? Нет, мы закончили семинар в Ставрополе, и в Ставрополе нам в 35-й раз спросили одно и то же. А вот а какую мантру читать? А что почитать вообще из литературы? Ну, короче, уже просто припекли. И мы тогда уже едем, мы ехали из Ставрополя в Краснодар, и я говорю, Катя, все, пора, нужно все-таки сесть и такую книжечку совершенно примитивную, доступную, чтобы это и по цене было доступно, но какие-то вопросы осветить. Ну и, соответственно, начали думать, как ее назвать. Вот как бы вы назвали? Мы тоже долго думали, там, предлагали разные варианты, и потом Катя говорит, давай назовем «Азбука йоги». Я говорю, ну давай, забили в интернет, вроде такой книжки нет «Азбука йоги». Ну, наверное, копирайт никто потом не предъявит, что... Соответственно, так вот и получилась эта книжка. Приехали мы в Славу город Краснодар к Жене, мы обычно...
Да-да-да. И начали думать про содержание, то есть что было бы интересно в этой книге рассмотреть.
Ну вот, соответственно, получилась такая вот книжечка. Потом у нас есть очень хороший художник Алексей Попов, который смог нарисовать великолепные иллюстрации книжки, которые описывают те или иные асаны. То есть мы решили...
Причем асаны не простые, а у которых есть предыстория, разные истории из ведической культуры. И здесь мы про них тоже рассказали.
Соответственно, поехали потом в следующий раз, в следующий семинар опять в город Ставрополь, там оказалась фотостудия, мы эти асаны отсняли, потом Леша их обрисовал, и, соответственно, получились такие иллюстрации. Возьмите книжку, она совершенно доступна, там, не знаю, рублей 50, если она стоит, да?
68.
А?
Все гадали.
Соответственно, посмотрите, но самое главное, это то, что человек... Давайте немножко о философии поговорим. Почему мы именно по-своему посмотрели на йогу? Ведь согласитесь, здесь есть огромная полка с йогой, где существуют разные взгляды на то, что это такое. И каждый человек будет по-своему смотреть на йогу, делать собственные выводы, и поверьте, каждый будет по-своему прав. Потому как люди ведь все разные, и невозможно заставить человека или навязать всем одну концепцию восприятия реальности. Такого не бывает. И, соответственно, наша книжка, она лишь отражает ту концепцию восприятия реальности, которую мы с ребятами в клубе переживаем в данном этапе развития. Самое главное, чтобы я отметил, чем эта книга отличается еще, то, что мы пытались дать такое объяснение, вернее, дали определенную упрощенную трактовку таким понятиям, как закон кармы, как реинкарнация, как аскезы, как тапас. На мой взгляд, это очень важно. То есть люди, которые занимаются йогой и пока еще не подошли к философским граням, есть вероятность эту энергию жизненную, которую они с помощью йоги накопят, они не смогут удержать. Как показывает опыт, та жизненная энергия или то здоровье, которое есть у человека, если у него нет четкой концепции, куда двигаться и для чего двигаться, энергия все равно уйдет. И только тогда, когда человек понимает, что такое аскеза. Кстати, вот вам вопрос. А все знают, что такое аскеза, нет?
Нет, я не знаю.
Аскеза – это форма, когда вы что-то терпите. Вот есть человек, который живет свободно и легко, он парит. Это не аскеза. Только тогда, когда человек прикладывает определенные усилия, и он терпит во время проживания этих усилий, это и называется аскеза. Если вы почитаете литературу, практически любую ведическую, которая ну, хотя бы больше 5000 лет на этой планете, то вы столкнетесь с той реальностью, что оказывается, в древности йоги занимались как таковой йогой и занимались, во главу угла ставили, это аскеза. Через аскезу они изменяли свою энергию. И тогда на поверхность выходила новая энергия или новое состояние уже этой энергии, который назывался тапас. Так вот, ради тапаса в древности многие йоги жили. Они пытались этот тапас максимально сохранить. Для того, чтобы... Кстати, для чего? Для чего необходим тапас? Кто знает, что такое тапас? Поднимите, пожалуйста, руки. Хорошо, иначе. Кто не знает, что такое тапас? Тапас, отлично. Ой, слушайте, какая благотворная почва у нас сегодня вечером поговорить на эту тему. Тапас – это универсальная энергия, как высококонвертируемая энергия. Есть в этом бизнес-мире, в котором мы с вами живем, такое понятие конвертируемая валюта и неконвертируемая. Да? Так вот представьте, что есть суперконвертируемая валюта, которая в какую-нибудь страну не приехали, вам скажут, о, у вас есть тапас, отлично, мы готовы поверить на все, что угодно. Это реальность. Потому что вы же не только на этой планете живете. Есть вероятность, вы будете заниматься трансмиграцией по разным мирам. Если вы, допустим, перевоплотитесь на более совершенную планету, пропуск куда? На эту более совершенную планету. Только тапас. Если вы накопили этот тапас, вы туда сможете перевоплотиться. Не накопили, вас туда просто не пустят, потому что вам не за что будет жить на более совершенной планете. И еще можно, наверное, добавить, что как таковой тапас достигается не только аскезами. Если в упрощенной форме посмотреть, есть русское слово «благодарю». Слышали, наверное, да? «Благодарю». Казалось бы, просто выражение. На самом деле, вот в этом ключевом слове «просто» заключается суть. Когда один человек на русском языке, я имею в виду, говорит другому «благодарю», не просто «спасибо», а именно «благодарю», то он действительно дает ему частичку своего тапаса. Ведь просто так не лучше говорить «благодарю», да, за пустяки, а именно будет говорить именно по сути. Соответственно, когда человек накапливает определенное количество благодарности, и плюс он еще занимается йогой, тогда он может эту энергию конвертировать. Вот по этому кусочку понятно, по тапасу?
А шакти?
Шакти – это немножко другое. Шакти вообще называется женское. Но в основном, если вы подходите к йоге, как это сейчас в Гималаях сохранилось, то шакти – это женский аспект энергии в основном. И шакти – это именно жизненная энергия. Но дело в том, что энергия, она отличается по цвету, по плотности, по вибрациям. Это очень широкий спектр. Это, знаете, цвета радуги. Вы никогда не видели дизайнерские подшивки цветов, которые существуют? Есть у дизайнеров такие вот толстенные книжки, где разные цвета колоры. Поверьте, их огромное количество. Так вот, с энергией примерно такая же ситуация. Она очень сильно может быть разной. Есть энергия, которая может созидать, есть энергия, которая может разрушать. Здесь много разных нюансов. Но тапас – это именно энергия благодарности, которая имеет качественно другой вариант. И здесь еще важно отметить, что как таковой тапас, он вряд ли сможет быть использован обычным человеком, который живет, как говорят в кавычках, обычной жизнью. То есть представьте, что какой-то человек делает просто позитивные дела. Ну, допустим, что считается в этом мире позитивной жизнью, за что могут благодарить? А, допустим, у человека много мороженого, он дает детям мороженое, дети говорят, ой, как здорово, благодарю вас за это мороженое. Правильно? Понятно, логичный пример. Если этот человек соберет много количества таких благодарностей, в кавычках, от мороженого, то в будущем жизни, важный момент, если он соберет просто эти благодарности и оставит себе, то в будущих жизнях он бесплатно будет получать мороженое по карме, не более того. Только в том случае, если он будет заниматься йогой и эти благодарности переработает, только тогда это превратится в тапас. Сложно? Хорошо, пока в будущих жизнях. как вам сказать?
Без слов карма. Она карма. То есть на
люди. Дело в том, что йога без будущей жизни, адекватного реальности, она практически невозможна. Тогда теряется вообще философский смысл, для чего это все терпеть, если мы живем в одну жизнь. То есть, если позиция такая, что вот одна жизнь и все, и потом как бы крышку над вами закрыли, еще в щелянку, извините за выражение, в общем, просто похоронили, да. Как бы, тогда нужно брать от жизни все, как делает современная молодежь. Ну, а к чему это делают, вы догадываетесь?
То, что для вас, то сбор как раз становится.
Сейчас это прекрасно, вы знаете,
в этом
совершенстве этого мира. По-моему, у масонов есть такой хороший лозунг. Единство многообразия. Вот человек до нас выступал, он для определенной аудитории говорил определенные вещи. И эта аудитория будет следить за тем, что ей предлагалось по своей карме. Мы будем говорить немножко других вещах. Я не знаю, на чем жиздится философия предыдущего товарища. Та философия, которая отражена частично в этой книге, жиздится на большом количестве личных писаний. То есть это не бред моего ума, это не то, что мне приснилось, вот вы решили это написать. Это очень четкое, логичное, задохлёбно существует. То есть мы с вами рассмотрели аскезу, рассмотрели тапос. Что еще у нас осталось? Карма и реинкарнация. Давайте начнем с реинкарнации. Максимально просто. Скажите из вас, скажите, пожалуйста, кто из вас думает, что эта жизнь только одна, и будущей жизни не существует?
Скукота вообще, если это так.
Если предположим, что ты не веришь в будущую жизнь, предположим. Хорошо, допустим, появляется человек, который говорит, а вот я, говорит, не верю. Попробуйте мне доказать, что будущая жизнь существует. Ну что такому человеку сказать, Катя, что вы сказали?
Ну, мы на самом деле даже пытались снимать видео людей, которые помнили прошлые жизни. Вот, даже отсняли материал, просто, к сожалению, нет пока человека, который все обработал. И мы составляли там перечень вопросов. В том числе там было так, если человек не верит напрочь, вот как вы могли бы его убедить? И люди в основном отвечали, что если человек не верит, то, к сожалению, с ним сложно разговаривать. И я думаю, что просто невозможно.
Дело в том, что есть такое объяснение. Тот человек, который перевоплощается по своей карме сверху вниз, то он берет от жизни все, он максимально прожигает, он материалист. И, в принципе, ему доказать то, что существует прошлой и будущей жизни, практически нет. То есть, в принципе, на такого человека можно даже не тратить время. Если человек как бы прожигает, то все. А другая категория людей есть, которые уже по лестнице эволюции развиваются вверх. Вот только они, в принципе, задумываются о том, что прошлые жизни могут быть. Точно так же, как и будущие жизни. Соответственно, если вы не верите, почитайте соответствующую литературу. Даже в этом магазине наверняка есть какая-то полка, где будет говориться о будущих и прошлых жизнях. А много, на самом деле, в интернет на эту тему существует видеоматериалов, публикаций. А поищите. У нас на сайте есть специальный раздел «Реинкарнация» называется, да? Наверное, раздел «Реинкарнация», где истории людей, которые помнят свои прошлые жизни. Если, допустим, кто-то из ваших знакомых вот упирается, говорит, не верю не так, но хочет, тем не менее, как в этом вопросе разобраться, найдите людей, которые занимаются регрессивным гипнозом. Тоже помогают. То есть люди, которые испытают такой опыт через регрессивный гипноз, это до некоторой степени поможет поставить голову на место. Важно понимать, для чего знать прошлые жизни. Человек, который отрицает прошлую жизнь, он, к сожалению, является хорошим, но, скорее всего, будет думать о себе больше, чем об окружающих. Потому что жизнь-то одна, правильно, ему нужно прожить максимально эффективно. И, к сожалению, такой человек, он по опыту затаптывает то, что находится вокруг него. А с другой стороны, человек, который понимает, что не только этой жизнью отмеряется его существование на этой планете, но есть вероятность, он перевоплотится и будет терпеть определенные воздаяния, то такой человек более ответственно будет относиться к тому, как живет сейчас, и к тому, что делает сейчас. Это очень важно. Йога без понимания реинкарнации – это фитнес практически. Или же какое-то показывание себя в разных асанах, но не более того, к моему большому сожалению. Только когда человек понимает, для чего он занимается йогой, то есть он сейчас изменяет свою энергию, улучшает ее, конвертирует, или же, иначе говоря,
очищает,
да, изменяет в лучшую сторону. Тогда, естественно, в будущей жизни более благостные будут события, в которых он будет участвовать и перевоплощаться. По реинкарнации какие-то вопросы есть? Более-менее понятно?
Я вот уточню. Да. Правильно понимаю? Так, йога для чайника. Занимаемся йогой, вот это вот слово,
тапас.
Получаем
аскез,
тапас, да. Получаем тапас и переходим в новый мир. Да? Для этого?
Вы даже если не будете заниматься аскезами и тапасами, вы все равно в новый мир перейдете. Вопрос только в том, в какой. То есть какой багаж у вас будет. Почему, допустим, рождаются более-менее в одинаковое время два человека, но один в богатой семье, другой в бедной? Почему один имеет какие-то способности к развитию, другой не имеет? Почему у них такая разница? Это что, случайный биологический процесс? Вот случайно так вот все сложилось, что так получилось? Нет, случайности не бывает, только закономерности.
То есть это количество тапаса в душе?
Ну, секундочку, я просто привел пример, что в богатой бедной семье тапас к этому не имеет никакого отношения. Тапас вполне возможно и будет влиять, что человек родится в относительно богатой семье, но не в богатой, потому что человек, который рождается действительно в богатой семье, обремененной какими-то активами, по опыту он не способен к развитию. То есть у него такое количество активов будет за спиной с самого детства, что он не сможет заниматься. Короче, у него вся... Помните, мы с вами разговаривали о человеке, который раздавал мороженое, и в будущей жизни он сам, или в будущих жизнях, вынужден будет есть бесплатное мороженое. То же самое, если человек совершал какие-то поступки материальные и помогал другим людям, как бы сказать, накапливать материальные богатства, то в будущей жизни он будет иметь материальное, то есть то, к чему он прикладывал усилия, то ему и вернется. Это вот просто важный момент. Нельзя путать, что тапас влияет на богатство. Наоборот, человек, у которого много тапаса, он никогда не родится. Во-первых, он в этой цивилизации говорят, как родится. Он, скорее всего, выберет более благополучную планету. А сюда, если перевоплощаются, то именно бодхисаттвы, у которых весь тапас остался в прошлой жизни. Потому что есть такое понятие, когда бодхисаттва перевоплощается в будущую жизнь, он оставляет все, он уходит полностью голым. Но за счет того, что у него то, что в будущую жизнь он может с собой перенести знания, опыт в практике и определенные благодарности, в каких бы условиях бодхисаттва не перевоплотился, он везде выживет. Причем он не просто выживет, он выживет и сможет оздоровить то общество, в которое он попадет. По крайней мере, в писаниях есть такое объяснение, что Будда в одной из своих прошлых жизней, он вообще был кроликом, и кроме кролика он и обезьяной был. То есть, тем не менее, находясь в этом состоянии животного, вы не поверите, он был учителем для своих окружающих. Ну, в частности, кролик, он обучал своих же учеников, которые во времена Будды Шакьямуни, там Шарипутра, Маудгалияна, Ананда, они были... Что?
А те, кто он обучал, были люди?
Нет, они все были животными. Ну, то есть, он был кролик, Шарипутра был обезьяной, Маудгалияна был собакой, Ананда был выдрой. А он был кроликом, вот четыре друга.
А люди были в то время?
Да, были люди. Вообще, давайте все-таки поговорим о йоге для начинающих. Ну, потому что это слишком.
А люди, прежде чем что были на 8 минут форм жизни,
почему вы считаете, что 8 миллионов? Я не знаю, все гораздо сложнее. Я надеюсь, что здесь есть книжка, она называется «Сутра лотоса благого закона», или поищите в интернете, она в нашем сайте в разделе «Буддизм» тоже есть. Так вот, в 16 главе Будда как раз говорит в этой сутре, что количество жизней, которые он прожил на пути именно бодхисаттвы, оно вообще практически неизмеримо. Он привел такой пример, я вам сейчас расскажу, как бы, для начинающих, чтобы это было образно понятно. Он привел такой пример. Представьте, что какая-то душа взяла и там термин использует трехтысячный мир. Я не знаю, что такое трехтысячный мир. Допустим, это галактика. Допустим. Взяла эту галактику и растерла в пыль. Можете себе представить облако пыли, которое получилось от растирания галактики в пыль? Допустим, что это очень большое облако. И теперь, говорит, представьте, что эта душа взяла это облако пыли и из него сделала чернила. И теперь эта душа пошла на восток, например. И когда она прошла, эта душа, 100 тысяч миров, она бросает одну пылинку, ну или одну капельку этих чернил. И так эта душа будет двигаться на восток до тех пор, пока все это облако пыли не израсходуется. Ну, то есть астрономическое число, которое, в принципе, просчитать невозможно. Но говорит, я встал на путь саморазвития и путь служения другим людям. Если взять все те миры, которые вы прошли, и умножить их самих на себя во много раз, намного-намного больше. То есть промежуток времени колоссален. Но самое любопытное даже не это. И Будда сказал следующее, что... Так, не знаю, ну ладно, коли я начал говорить, я вам расскажу, хотя, в принципе, для начинающих это можно не рассказывать. Возможно, я потом вырежу это все. Дело в том, что Будда сказал... Почему я это замечание сделал? Вы знаете наверняка, что многие стремятся к нирване. И Будда сказал следующее. Нирвана, она существует только для тех людей, о чем мы с мужчиной разговаривали, которые еще для себя живут. То есть им говорят, если ты хочешь счастья, то в принципе в нирвану. Вот иди в нирвану, и в принципе будешь там счастлив. Без нирваны невозможно. То есть о чем вы говорили, выход из сансары, так называемый. Но в 16 главе Сутры Лотоса Благого Закона Будда сказал, что он на пути самосовершенствования и служения будет находиться еще во много раз больше того, сколько он был. Поэтому вот ваше число, которое вы привели, оно просто, ну, не знаю, из каких источников, просто разные люди по-своему смотрят на путь самосовершенствования. В общем, служение практически невозможно. Есть такая концепция, что до тех пор, пока хоть одна живая душа будет страдать, душа более совершенная никогда с этим не смирится. Она все равно захочет этой душе помочь. И ради этой души даже одной все равно будет приобщиться вниз и каким-то образом ей помогать. Какие-то вопросы есть еще?
Вопрос. Значит, потому что там нужно воплотиться на более высшей
карме.
Ну а как же карма? Все равно карма. Любые действия, карма.
В этом и заключается смысл йоги, что как таковая йога, она меняет энергию и качество энергии. А если изменяется качество энергии, то и карма изменяется. Есть такое понятие «сжигать карму», слышали наверняка, да? То есть когда вы, прикладывая определенные усилия, изменяете вибрацию той энергии, которая вас окружает. Но представьте, что ведь хорошо, вода, она может быть жидкой, она может быть твердой, она может быть газообразной. Если вода твердая, то это стопроцентная карма, которая уже четко записана, регламентирована, и ты попадаешь с этой четкой водой в четкий мир, и там с тобой четко начинают разговаривать. Если, соответственно, вода жидкая, то это так, может что-то еще изменить, может как-то переухватиться. Вода газообразная, ты свободен от кармы. Но это аналогия ви-карма, а-карма и карма. То есть здесь-то карму можно изменить. Если вы будете прикладывать усилия на коврике, ведь заметьте, почему так много людей приходят в зал, расстилают коврик и в нем корчатся? Странно, правда? Ну, что, не сумасшедшие, что ли? Но только потому, что люди чувствуют изменение себя, изменение своей энергии, они каждый раз ходят и заставляют себя заниматься. Если бы не было этого ощущения изменения себя, никто бы не занимался йогой. Это мы говорим о городской йоге на коврике в зале. Вы можете йогой заниматься где угодно, в идеале в чистом месте, на природе. У нас прекрасный йога-лагеря у нас существует, куда всех приглашаю. Езжайте, занимайтесь, там идеальные условия для занятий. Почувствуйте йогу, так сказать, на собственном уровне.
Заниматься могут, когда мне расскажете заниматься, что вы имеете?
Скажите, Катя.
Ну, занятиями йогой мы здесь имеем в виду различные асаны. Также мы в книге рассказываем про мантру ОМ. Откуда эта мантра появилась, почему ее так важно читать и что это за практика.
У меня просто на данном этапе жизни не получается, как бы друга сидеть в одной и той же позе, да? То есть мы почему-то все равно как-то не нужно бродить, не знаю, мне все время быстро.
Занимайтесь динамическими йогами, попробуйте сходить на аштангу виньясу, например. Вас там продерут, извините, но, короче, в хорошем смысле этого слова. Может быть, счастье почувствуете.
А с чем это связано?
Если вы не можете сидеть на одном месте, чаще всего же с кармой, которая в ногах у вас уже есть. То есть, если вы не можете долго сидеть на одном месте, это говорит о том, что уже есть проблемы.
Проблемы это вот именно ум будет.
Это кармические проблемы. Карма и энергия, которая уже в вашем теле на данном этапе, она уже присутствует. И, конечно же, рекомендую заниматься, начинать, пока не поздно. Дальше будет хуже.
Потому что мне так хочется объяснить подольше, что хоть поздно садишься, и вот все время как-то начинать харами. Быстро поменять.
По спине то же самое, если спина долго не держится ровно, это тоже по карме.
Хорошо, давайте поговорим об осах йоги. Если вы попробуете найти что-то такое более-менее древнее, записанное по йоге, то наверняка вы столкнетесь с таким дядечкой, как Патанджали, или Патанджали, как его еще называют. Он очень четко сформулировал определенную последовательность в йоге, то есть как он рекомендовал заниматься. Я, в принципе, с ним согласен. Он говорил, первое, это база. Как он говорит, яма не яма. Ну, переводя на русский язык, это предписание нравственной жизни. Вот как христианские заповеди, знаете, там можно, нельзя, там рекомендуют, не рекомендуют и так далее. То есть вот фундамент. После этого, когда если человек нравственный, тогда учитель йоги прошлого его мог взять себе в ученики. Без нравственного ученика даже бы не взяли. Потому что безнравственный человек, это как есть на русском языке такой пример. Обезьяна с гранатой, знаете? То есть, когда у человека нет нравственных принципов, дает ему энергию, ничего хорошего не будет. Вырастет демоническая личность, которая натуралист очень любит. Поэтому первое – это нравственность. Упрощая, говоря по-русски, жить по совести. Если человек живет по совести, у него возможно развитие в йоге. Это первый уровень. Второе – это занятие именно хатха-йогой. Хатха-йога для, с одной стороны, раскрепощения суставов, с другой стороны, для укрепления мышц. Если мышцы слабые, неукрепленные, вы не сможете долго сидеть. Регулярные занятия хатха-йога действительно укрепляют мышцы, тогда вы сможете дольше уже заниматься, например, пранаямой. Пранаяма, в свою очередь, яма-ньяма, асана, пранаяма. Пранаяма – это третья настройка, которая позволит вам дополнительно накопить энергию. И потом уже начинаются внутренние практики познания самого себя, или же влияние, или же работа со своим умом. Пратихара, дхарана, тхьяна, самадхи. В Индии сейчас считается, что самадхи – это вот вершина. Или, по крайней мере, к чему же там Гавиньяса стремится. Самадхи – это конечная цель. В Индии действительно ради самадхи идут на все. То есть для них самадхи – это смысл жизни, потому что у йогов, я имею в виду, не тех, кто зарабатывает на рынке деньги. Потому что считается, что человек, который попал в самадхи, он таким образом нейтрализует всю негативную карму, которая у него была и в этом рождении, и в предыдущем. То есть самадхи – это как бы пропуск в адекватную будущую жизнь. Вот ради этого они стремятся. Это честно, я просто говорю, как есть, без каких-то религиозных, философских вещей. Я действительно знаю людей, которые с самадхи разговаривают на «ты». У меня у самого небольшой опыт есть, поэтому до некоторой степени разбираюсь в этом вопросе. И фактом является то, что они перед собой такую цель ставят. Но, как показывает опыт, это лишь, переводя на русский язык, показатель того, что ты смог измениться сам для себя. Да, ты счастлив, да, у тебя хорошая жизнь. А подумал ли ты о том, каково твое окружение? Вот твои родители тебя воспитали, например, вложили в тебя колоссальное количество сил. И ты просто так вот уйдешь из этого мира, а не хочешь ли ты помочь, например, своим родителям или тем людям, которые на пути помогают. И вот тогда такой йог, который уже перешел в самадхи, он начинает заниматься служением. Вот как говорят вайшнавы, бхакти-йога, слышали наверняка? То есть служение обществу. Он со своим уровнем именно делится с обществом энергией. В этом и заключается его путь. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели тапас, рассмотрели карму,
рассмотрели реинкарнацию и аскезу. Вот вам, как начинающим, которые о йоге ничего не слышали, в кавычках они даже, какие еще вопросы мы не рассмотрели, чтобы начинающим людям было интересно, как вы думаете?
А конечная цель в йоге – это самадхи? Или даже... Конечная цель в йоге – это самадхи? Или дальше есть еще какие-то ступени развития?
С точки зрения Патанджали он ничего дальше не говорит. С точки зрения современной гималайской йоги, которая продвигает, в принципе, тоже концепцию, тоже ничего не говорится. Но служение дальше. Дальше идет служение. Потому что примитивный пример я вам привел. Как ты будешь находиться в собственном счастье, когда те люди, которые вложили в тебе колоссальное количество энергии, в этом мире будут прозябать? Как у тебя совесть будет? Вряд ли будет нормально все хорошо, да? Поэтому человек начинает возвращать долги. Несмотря на тот уровень, который у него есть.
А вы с мнением, что после самадхи все только начинает начинаться?
Я полностью согласен с Лешей, что самадхи на самом деле только начали.
Я не помню фамилию, он просто пишет, что, ребята, вот когда начинают появляться ситхи, вот это, в принципе, можно уже начать называть йогой. Ну так.
А можно ли избежать ситху? То есть, ожидая, что они тебя могут, как бы сказать, затормозить на пути развития, увести в сторону, можно как-то от них избавиться, чтобы они не
провели? Служение – это и есть самым лучшим лекарством от эгоизма, от гордыни, чего угодно. Просто займись служением, и все. То есть никакая ситха на тебя не нападет, и не будет тебя как бы мусолить, грубо говоря. То есть все это пройдет. Ситха – это сверхъестественные способности, то есть паранормальные способности, то, что человеку, допустим, идешь ты по улице и чувствуешь мысли всех людей вокруг. Круто. И вот люди начинают этим играться. Правильно ли я то понял? Ну, короче, баланс-то начинается на тонком уровне. Это называется ситхи. И в переводе на русский язык, как их еще называли, прелести. То есть то, что прельщает человека и останавливает на пути развития. Ну, представьте, вот вы идете по пути развития, и вдруг вокруг вас такой замок возникает невероятных размеров, очень прекрасных. И вы думаете, так, нужно идти, зайти в него посмотреть. А в нем там 100 тысяч комнат. И одна прекраснее другую. И человек зашел в этот замок и начинает бродить. Когда он выйдет после 100 тысяч первой комнаты, сюда уже, опять на эту дорогу, он уже будет старенький, дряхленький, ему уже будет этого пути, по которому идет. Вот замок, который я привел, это как бы изменена концепция ситх. То есть по совести, конечно же, лучше быть вегетарианцем и заниматься йогой в идеале.
Часто бывает, что люди начинают заниматься йогой, они не вегетарианцы, у них есть вредные привычки, и вообще тяжело. Но он начинает заниматься и постепенно приходит к вегетарианству и бросает курить, например, и разные другие вещи.
Примеров очень много. То есть человек начинает заниматься йогой ради каких-то иллюзорных вещей, похудеть перед пляжным сезоном. Такое бывает. Вы не поверите.
Ну, то есть допускается такое, что человек приходит в йогу, там для, допустим, там для того, чтобы решить какие-то проблемы с каким-то своим аспектом здоровья. То есть и на пути вот этого развития у него цель может измениться к более духовным каким-то там перспективам.
Совершенно верно. Давай я скажу иначе немножко. Представьте, что человек в темной комнате нашел какой-то что-то, он взялся рукой, что-то типа шланг, да, держит шланг. Включается свет, он смотрит, о, да это именно та самая веревка, которая мне была очень нужна, я даже не догадывался, насколько она мне была нужна. То есть он, человек, который начинает заниматься йогой, находит в йоге намного больше того, что он предполагает на первом этапе. Намного шире, намного, намного шире того, что может быть. И самое любопытное, вот, допустим, я много лет занимаюсь йогой, и я не перестаю удивляться, как много граней в йоге существует. То есть остановиться, я не представляю, когда будет финиш, что вот я скажу, все. Дальше уже развиваться практически невозможно.
А не пугает тот факт, что когда-то наступит финиш?
Понимаешь, в чем дело? Невозможно, чтобы финиш наступил. И в этой жизни для меня тоже наступит рано или поздно финиш. И в йоге тоже. Мне все равно нужно будет отбросить тело и уйти в другой мир. 100%. Но не в этом смысле. Каждый раз, когда ты... грубо говоря, вот о чем пытался говорить Леша, если ты занимаешься служением для социума, то ты все равно будешь терять свой уровень, свою энергию.
ты же не для себя это делаешь. Вот мы сейчас сидим, рассказываем об этой книжке, например. В чем как бы, наша корысть? Вот ехать сюда, рассказывать, чтобы она продавалась, так она стоит там. Ну... Это вообще тоже бесплатное распространение, да? То есть оно стоит 60 рублей. Какой-то бизнес ни в коем случае. Это именно служение. Если хоть один человек из этой лекции, которую мы сейчас записываем, например, услышит для себя что-то важное и немножко изменит вектор своего развития, я считаю, это достойно.
Скажите, пожалуйста, вот уже эта концепция 30 чай, там, какао.
Чуть подробнее.
Концепция 30 чай, кофе, какао и грибы, которые так популярны в России. То есть,
грибы?
Пути, да, грибы.
Если у вас есть, вас, я понял, что касается любых нейтрансквилизаторов, как чай называется?
Стимуляторы.
Любые стимуляторы, они как раз сжигают вашу жизненную энергию. Давайте, вот смотрите, чай – это легкий стимулятор, правильно? Выпили, и как бы хорошо. Наркотик – это грубый стимулятор. Выпили, стало очень хорошо, но жизнь очень сильно сокращается. А в принципе, это одно и то же. Но если разобраться, откуда на этих территориях, где мы с вами живем, появился чай, поверьте, вы очень сильно удивитесь. Короче, любой стимулятор, он тратит в первую очередь вашу жизненную энергию. Я вам пример привел с чаем и с наркотиками. Между ними находятся сигареты, алкоголь, какие-то другие еще. Ну, кофе, шоколад, то же самое. То, что вас заставляет работать. То есть более эффективно.
Можно чуть-чуть другой вопрос? Ну, как бы, в йоге есть такой аспект, нужно посещать святые места, паломничество. Вот я знаю, вы недавно вернулись с паломничеством. Не могли бы рассказать вам, для чего вообще это существует?
Действительно, на этой планете есть места, которые позволяют быстрее разобраться с самим собой, с той кармой, которая у тебя висит. Там такая энергетика. Ты приезжаешь, казалось бы, ничего не сделаешь, не делаешь, вот все вроде бы хорошо, орешь.
Ну, про ничего не делаешь, я бы не горячился. Все-таки лазать по горам на высоте 6 тысяч метров, это достаточно жестко.
Мы ездили в Тибет, соответственно, у нас была группа из двух частей. Одна группа, которая, те, которые первый раз поехали на Кайлаш, и те, которые не первый раз поехали на Кайлаш. Те, которые первый раз поехали на Кайлаш, у нас была стандартная кора вокруг, плюс еще подход к Северному лицу. А вот вторая группа, она была у нас совсем по-взрослому, они там составили себе такую экстремальную программу, они и кору там проходили за один день, то есть если мы, допустим, прошли кору за 3 дня, ну могли и за 2 дня, но мы так не спешим за 3 дня, то, например, там лидер второй группы, он прошел кору внешнюю 54 километра с перепадом высот от 4700
и где-то 5850. Нет, на 150 метров больше, выше этого.
Ну нет, я внешний корм за 8 часов прошел.
Вот сколько перевал?
5700.
Вот там выше, у нас было выше на 100 метров, чем у вас.
Ну, в общем, значит, 5800.
Ну, уже по сокращенному.
Короче, он прошел за 8 часов 54 километра с таким перепадом высоты.
То есть основной смысл это получение...
Это
аскезы или конечно, получение энергии?
Энергии и аскезы. Там, понимаешь, в чем дело? Вот это нужно проверить. Те ребята, которые подходили, допустим, к Северному лицу, пробовали. Вот нормальные ребята, которые там ЕС говорили, что они дошли, допустим, но тем не менее, они трогали Северное лицо, вот к нему, если подойти, они прям реально ощущали энергию, как ни крути. То есть, действительно, в Кайлаше есть определенная энергия, которая позволяет измениться. И опыт предыдущих поездок говорит это факт, что за последующие там 3 месяца примерно наступают изменения в жизни, в энергии. Суть в том, что если человек попадает в такие места, у него изменяется энергия. Как следствие, через некоторое время у него изменяется форма жизни, в которой он живет. И предыдущие поездки об этом как раз таки и говорили. Это факт. То есть в предыдущей группе, вот у нас которая была, наверное, как Леша, у одного только человека ничего не поменялось, да?
Проводил соцопрос,
у всех остальных
один человек сказал, что мне ничего не поменялось, зато двоеточие. Моя сестра, мой двоюродный брат, мой муж, моя дочь, и дальше идет все перечисления каких-то изменений.
То есть, действительно, в семье, просто наступили изменения в семье, там действительно такие энергии.
Так вот, вернемся, как бы у нас группа была ребят, я как бы вел, которые идут первый раз. Нагрузка нормальная, ну да, высоко, тяжело, как бы все прошли. У нас была в этом году очень хорошая группа. То есть просто отрада, и я считаю, что как бы нам повезло, что такая хорошая группа подобралась. А вот вторая группа, они делали восхождение к северному, к западному, к южному и внутреннюю гору еще делали. Это высота около 6 тысяч метров. То есть те, кто не знает, что такое 6 тысяч метров или там 5-700, ну, значит, вы... Я не смогу вам это
значит,
передать.
Значит, вы не знаете, что это такое.
Вы просто не знаете, что это такое. Ну, это в смысле, что тело еле идет, оно еле дышит, оно хочет сесть и больше не вставать, а его нужно гнать дальше. Потому что этой высоте задерживаться долго нельзя. Ну, короче, это хорошая аскеза, очень хорошая аскеза, которая изменяет все. То есть энергетика меняется полностью. Чистый кристальный воздух.
Получается на всех уровнях. И на физическом, на уровнях, и на ментальном.
Физический, энергетический, эмоциональный. Все чисто полностью. Естественно, это позитивно.
Все-таки хочется добавить, что на самом деле высоту можно найти и поближе. Да? И как бы не пилить за этим на Тибет, откровенно говоря. Специальные совершенно места. Действительно, даже без аскезы, без воздуха, даже в каких-то других условиях чувствуется внешнее воздействие. Да, чувствуется, приходят мысли, которые нигде больше не приходят. Да, на такие же аналогичные пустоты в других местах нет таких ощущений. Да, приходят какие-то взаимодействия, которые ощущаются. Но, опять-таки, каждый может много чего порассказывать. Как практика, да, критерий истинности, посмотрим, что будет дальше. Но реально, если у кого-то будет возможность, не откажите себе в этом. И вот результаты вас приятно удивят.
Мы сняли интервью ребят по всему пути. То есть по всей поездке мы делали интервью у ребят. И надеюсь, через некоторое время сделаем такой фильм, где ребята расскажут о том, что они чувствовали, что они переживали, какие осознания, какие осмысления.
Скажем, по поводу учителя. Для начинающих йогу, вот кто пришел непосредственно в зал, необходим ли учитель на первых ступенях?
Кому-то да, кому-то нет. Если человек живет ему там впервые, или нет никого, кто мог бы его заниматься, я обычно всем посылаю самоучителя. Есть самоучитель или хороший проект, по которому можно заниматься. Какая карма человека? Если он приходит, если у него есть какой-то зал, я обычно начинающим советую. Вы лучше езжайте не к нам там на Белорусскую, если вам там ехать в какой-нибудь Слюберец, например. Найдите около своего дома любой зал, любого преподавателя. И ходите, занимайтесь. Первое время вы все равно будете испытывать, мягко говоря, аскезу. Неважно, в чьем зале. Я понимаю, что вот вы можете сказать, вот если учитель там профессиональный, он там все знает, он же лучше может дать. Да, он лучше может дать. А пойми, есть смысл в том, что учитель у тебя будет первый, второй, третий, там, неважно, сколько их будет. Все равно по твоей карме. Бессмысленно прыгать выше своей головы. У любого человека, даже если перед, извините, плохое слово, там, какой-то недоучка, допустим, да, преподает там в полуподвале какой-нибудь. Пойми, если у тебя хорошая карма, ты даже у него сможешь научиться. А вот это меркантильное перебирание, вот этот хороший учитель, этот плохой, вот у этого буду учиться, у этого не буду. Я у многих учителей учился, честно скажу. Но самое главное то, что у многих я учился тому, как не надо преподавать йогу. Я этому учился на самом деле. И поверьте, я им все равно благодарен за то, что они меня этому научили.
А в тот момент, когда учился, ты это понимал? То именно этому учишься.
Честно говоря, нет. Вот обычно, когда ты приходишь в какой-то зал, ты все равно, вот как открытая книга, все равно впитываешь. А потом у тебя же есть здравый смысл, жизненный опыт, ты можешь понять, что тебе нужно, что тебе не нужно. И если у тебя есть благая карма, ты 100% отсеешь. Но поймите еще, пожалуйста, вот что я пытался донести. Те учителя, которые вам не нравятся, это очень важная вещь. Очень важная вещь в вашей жизни. Те, которые вас учат всякой фигни, извините за выражение, это тоже важно. В будущем вы просто поймете, насколько это важно. Представьте, такая ситуация. Вот вы пришли к идеальному учителю, и все у вас идеально, и зал у вас идеальный, и люди у вас на ковриках рядом идеальные. И вот вы такой идеальный развиваетесь, а вы развиваться не будете.
Потому что развитие, оно возникает только когда преодолеваются определенные трудности. Только тогда, когда тебе нет. Ну, вот реально, ты, если будешь терпеть и преодолевать, ты будешь развиваться. Если вокруг тебя идеально, как на небесах, ты не будешь развиваться. Могу вам привести другой пример. Вот в Москве сейчас великолепные залы. Великолепные, огромные, с великолепным евроремонтом, прекрасные. Но там заниматься невозможно. Потому что там энергия такая, что, ну, что, ты при... Есть лужи прекрасные вокруг, уж не будете оттуда биться. Но они тоже необходимы, они тоже как бы выполняют свои функции.
Ну, то есть для начинающего лучше все-таки найти какого-то учителя, если есть возможность, чем заниматься дома там, по самому учителю или по дискам.
А в идеалистической ситуации, да. Ну давай реально посмотрим
реально,
на жизнь.
Да.
Вот как говорить, что говорит жизненный опыт? Человек, который будет себе искать идеализм, он не будет заниматься йогой. Те, которые ищут, они не занимаются. Поэтому я и говорю, ты лучше не ищи. У тебя такая карма, которой ты сейчас достоин. Хуже того, что у тебя есть по карме, получить ты не можешь. Лучше тоже иди и занимайся. У того, у кого ты можешь заниматься, все будет хорошо.
А конкретный вопрос. Вот Алексей группу ведет?
Леша врач, он лечит людей.
То есть вот такой практики нет?
Ну, я ему предлагаю, Леша, начни преподавать. Но я просто знаю, что у него запись на месяц вперед. Как, какой преподавать? У него с 10 утра, наверное, до 10 вечера.
С 7 утра.
С 7 утра до 10 вечера. Ну, о чем речь? Вот такое преподавание. Он лечит людей. Но занимается йогой для...
Андрей очень не любит такую историю сразу.
Почему?
Всячески меня ругает.
Ну, потому что Леша, не являясь мастером самадхи, не может знать карму того больного, кто к нему приходит. Он лечит всех подряд. А я говорю, Леша, нельзя всех подряд лечить.
А мне кажется, что по карме должны приходить.
Да,
нет такого?
Конечно же есть, Леша.
Извините, это лично.
Это у нас с ним такой спор идет. Из года в год, так сказать. Ну ладно, ребят. Пора, наверное, половить итог. Мы вас всех благодарим за то, что выбрались сюда. Надеюсь, вы сможете приобрести в этом магазине в Боре вот эту книжечку. А это вы просто бесплатно возьмете, почитаете. Здесь много другой разной литературы позитивной. Соответственно, будете развиваться.